подкасты «Радио Свобода».
У Мінску винесли черговый политический присуд. Гэтым разом было мы у претендента у президента Валерия Цапкала. Это двузначная личба. И сегодня мы поговорим про гэты присуд, а так само про то, что бывается в Беларуси самим Валерием Цапкала. Приветствую, Валерий.
Здравствуйте.
Спрятку скажите, за что, как вы сами оцениваете гэтый присуд вам?
Ну, совершенно очевидно, за участие в политической деятельности в Беларуси, за то, что в 2020 году я решил бросить вызов диктатору и пошел на президентские выборы, озвучивал политическую программу, альтернативную программу тому курсу, которым Лукашенко ведет страну в никуда уже 28 лет. И, собственно говоря, я рассматриваю это как оценку той политической деятельности, которую я вел и в 2020 году, и продолжаю вести сейчас. В этом смысле ничем не отличается этот приговор от того, что получили другие кандидаты в президенты, или, по крайней мере, люди, которые пытались стать кандидатами в президенты, Сергей Тихановский, Виктор Бабарыка.
Але гэта лічба трошкі вышэйшая, чым у іншых палітыкаў, которые уже завочныя прысуды атрымалі. Як вы думаете, чаму?
Ну, я не знаю этого, я не буду уже здесь в голову, не залезешь этого человека, но на самом деле это та оценка, я еще раз подчеркиваю, которую дает нашей политической деятельности, это во-первых. А во-вторых, конечно, к этому надо относиться достаточно философски, потому что мы-то прекрасно знаем исторические прецеденты, можно вспомнить даже Деголя, которому вишистское правительство тоже там присудило какой-то колоссально большой срок, и даже у него конфисковали его имение, его дом, но потом ситуация изменилась, и уже, так сказать, это вишистское правительство судили, его уже, руководителя, приговорили к смертной казни, и его уже никто иной, как сам Деголь, помиловал.
Дарыча, вы сами цікавіліся этим процессом? Я веду, что некоторые спробовали с адвокатами размовлять, например, некоторые нават звонили подчас процессу в суд.
Нет, ну это абсолютно бессмысленно. Зачем? Потому что очевидно совершенно, что никто там не учитывает никакие нюансы. Вот в частности, я прочитал один предмет или один пункт обвинения, в соответствии с которым я якобы на Кипре создавал компанию. И ссылались на юриста кипрского. Вот, я ему позвонил, говорю: Джордж, слушай, ты что, такое говорил? Он говорит: нет, конечно, я не говорил. Я говорил, что я тебя знаю. И я говорил, что я по твоей просьбе я создавал компанию, но ты ни к этому не имел никакого отношения. То есть я не был там ни учредителем, я не был там ни бенефициаром, у меня не было там никаких счетов, и компания не сдавала никакие, так сказать, в соответствии с законодательством, никакие отчеты они не сдавали, не публиковались. То есть она им была зарегистрирована, потом была закрыта. А они, значит, все перевирают, и вот в частности этот вот пункт, ну и на самом деле и там и по многим другим пунктам. Поэтому, в общем, какой смысл интересоваться, когда на самом деле все совершенно очевидно с точки зрения политического заказа?
А что бывает с вашей нерухомостью? Потому что там проблемы были еще одразу после вашего выезда с вашим домом в Минску.
Ну, да, там на самом деле зашли какие-то непонятные люди. Дом-то находится под охраной, охрана МВД. Приехала охрана МВД, там им, значит, показали какие-то удостоверения. Зашли в дом, там произвели полный разбой, поломали мебель, сломали систему канализации, пытались ее затопить дом. И просто, ну, повезло так, что оказался тот инженер, который строил дом, он оказался в Минске, и он перекрыл, поэтому затопило только бейсмент, вода не затопила весь дом, как они, собственно говоря, хотели. Но провели полный разбой, я даже не представляю, зачем было бить фотографии детей, которые там стояли, зачем было ломать детские кровати, там, значит, детские шкафы, которые падали. Ну, то есть это такой элемент варварства, но мы это тоже знаем, что нацисты прибегали к таким формам в 30-е годы для того, чтобы запугивать людей, которые не разделяют взгляды нацистской партии. Вот. Потом это, естественно, все будет разбираться, это все будет рассматриваться. Естественно, как департамент охраны, которому я плачу, значит, как он допустил то, что пришли люди и все как бы поломали, развалили, значит, а ты стоял с автоматом, кого ты охранял и от кого ты охранял.
Дарыча, а вы не хвалюете то, что Лукашенко говорил про то, что навод за мяжой будут доставать так званых сбеглых, он так называет людей, которые выехали?
Ну, конечно, есть такая опасность. Я думаю, может быть, она не очень, ее следует преувеличивать. Мы помним, как довольно неудачно пытались совершить покушение даже россияне. Это дело в Великобритании, когда было, да. Но, конечно, у белорусов гораздо меньше возможностей это делать. Потому как, естественно, и ресурсы не те, и сегодня Европа закрыта, то есть нельзя ездить так, как можно это было ездить до начала войны, или тем более там до начала 2020 года. Но, конечно, надо быть аккуратно, надо смотреть за тем, что ты находишься, потому что Лукашенко может сделать заказ, то есть он может это сделать через уголовников, не обязательно через сотрудников КГБ, как это произошло с Павлом Шереметом. Ну, то есть совершенно очевидно, что это исполнял Комитет государственной безопасности Беларуси, который, естественно, не является Комитетом государственной безопасности, ну, в классическом смысле, да, потому что он занимается безопасностью власти только одного человека. Но, тем не менее, да, это реальность, но реальность, которая сейчас при вовлеченности России и Беларуси в войну против Украины, она, конечно, очень и очень низка, потому как действительно есть на чем фокусироваться, действительно большие проблемы они испытывают там, в Украине, если не сказать большего. И я думаю, что, конечно, им сейчас будет не до этого.
А як ви думаєте, навошто самому режиму ось всі ці процеси заочні, у тим ліку ваш, це можна показати один вечір по телебаченню у новинах, що присудили заочно, але по великим рахунку це ж протягується от місяцями, годами, на це йдуть державні гроші, на всіх цих прокурорів, пізніше на судові процеси.
Ну, ви повинні розуміти, що гроші на вот эти показательные судебные процессы, это, кстати, одна из характеристик террористического государства, которая обозначена в Женевской конвенции о государственном терроризме. То есть это не только там разгоны демонстраций, это не только контроль полный над СМИ, это не только факты избиений, пыток граждан и неоткрытие уголовных дел, то есть фактически попустительство над вот этими вот убийствами, да, или покровительство убийств политических. Но и показательные суды, они также входят в вот эту характеристику террористического государства, которым, безусловно, является Минский режим сегодня.
Давайте зараз перейдем до бягучей политики, до ваших справ. Потому что одна из инициатив ваших, якая как бы накерована на то, как изменить ситуацию, это ультиматум. Ви про гэта шмат пішаце ў сваім телеграм-канале, але про гэта пакуль не было шырока паведамлена ў СМІ. Раскажыце больш падрабязна, у чым палягае той ультиматум, калі ён дакладна, якія там дэдлайны.
Но на самом деле ультиматум может выставить Европейский Союз совместно с Соединенными Штатами. Мы сейчас проводим активные консультации и в Соединенных Штатах, и в Европе по поводу выставления Лукашенко ультиматума по освобождению политических заключенных. Если вы помните, на самом деле на втором этапе президентской кампании, когда уже мы были все не зарегистрированы, основные тезисы, вокруг которых строилось вот это знаменитое женское трио, основная политическая программа заключалась в освобождении политических заключенных и проведении свободных выборов через 5 месяцев, ну, потому что 5 месяцев по Конституции, по той пусть Конституции, да, и в соответствии с выборным законом давалось на проведение этих выборов. Так вот, освобождение политических заключенных, оно может сегодня произойти исключительно через ультиматум. Ультиматум Лукашенко освободить этих людей. В противном случае должно быть перекрыто железнодорожное сообщение между Белоруссией и Европейским Союзом. А это не просто железнодорожное сообщение между Белоруссией и Европейским Союзом. Это товары, которые идут из Китая через Россию, через Беларусь и идут в Европу. И около 5% всего объема товарооборота, или, наверное, правильно будет сказать, экспорта из Китая в Евросоюз, идет по железной дороге. Конечно, есть для Китая альтернативные пути, там через Суэцкий канал там, и так далее, морским транспортом, но железнодорожный транспорт для них является наиболее быстрой формой доставки товара в Европейский Союз. Ну, а мы сейчас знаем, что Си Цзиньпинь он является геополитическим патроном не только Лукашенко, но уже и становится геополитическим патроном и для Путина, который ищет точку опоры в своей неудачной войне против Украины.
Але це это не иллюзия, что Захад все-таки вырешит зачинить эти межи для потока товаров с Китая, потому что отношения гандлёвые Евросоюза и Китая вельми щільные.
Да, безусловно. Но здесь в данном случае никакой ультиматум Китаю не стоит. Здесь стоит ультиматум Лукашенко. Если он освобождает политических заключенных, Запад на самом деле в этом смысле может продемонстрировать, что для него права человека являются, демократия, являются большими ценностями, чем простой утилитарный интерес, деловой интерес. Да, понятно, что, конечно, за этим стоят экономические интересы многих субъектов и многих индивидуумов, которые торгуют теми же китайскими товарами. Но вместе с тем, вот если мы посмотрим, скажем, ситуацию с 2020 года, и понимая, что если бы такой ультиматум был в 2020 году объявлен, то не было бы в Беларуси политических заключенных, Беларусь не стала бы союзником России в этой войне, и более того, войны как таковой не было. А теперь давайте посчитаем затраты, которые понес Запад. Стоимость строительства границы, которое Польша, по-моему, около 400 миллионов только потратила, а сейчас укрепляют границу и Литва, и Латвия. Давайте посчитаем стоимость вооружений, которые передаются сегодня Украине для того, чтобы можно было вести эту войну. Давайте другие посчитаем вещи, например, то, что в Латвии объявлена сейчас ситуация, при которой будет введена обязательная воинская повинность. И, соответственно, при тех зарплатах, которые Латвия платит даже обычным рядовым военнослужащим, это огромная нагрузка на бюджет. И если все это посчитать, то 3 или 4 дня закрытия железнодорожного сообщения в Беларуси – это гораздо меньший ущерб, который будет в случае, если этот ультиматум будет объявлен. А вы представьте, у нас проходит около 20 тысяч 20 тысяч поездов в день, в год. Это около 70 в день. И если на 3 дня это будет скопление такое, которое Берестовица отдыхает, потому что когда траки стоят там на пересечении границу по обычной дороге, то, по крайней мере, могут двигаться пассажирский транспорт.
Почему тогда, пробачьте, ваши инициативы покуль не воспринимают? Покуль про это широко не говорится, и той самой Европарламент за выступали, або выездили в Вашингтон. Запросовывается.
Ну, конечно, мы ее сейчас активно проводим. И равно как и инициативу по открытию уголовного дела. Здесь же на самом деле три элемента важнейшие нашей программы по деконструкции этого режима. То есть первое – это открытие уголовного дела против Лукашенко для того, чтобы окружение его почувствовало, что оно имеет дело с уголовниками, знало, что это, значит, таким образом. И что этот человек является уголовником не только в глазах белорусского общественного мнения, но он является и мирового общественного мнения. И в случае, если, допустим, каким-то образом он куда-то соберется полететь, и его развернут, и самолет его сядет вместо того, чтобы там в Иране, скажем, или в Африке, он сядет случайным образом в Гааге, то это будет исполнен тот ордер на арест, который выдаст генеральный прокурор Гааги.
Але навык гэта яны не хочуць рабіць. То есть вы думаете, что они увядут цалкам заборону на перемещение чыгуначных товаров, калі яны не могут символично признать, обвестить на вот той самой Газе, что Лукашенко...
Понимаете, там работают процедуры. То есть я понимаю, что процедуры эти сейчас запущены. И особенно воодушевляет и нас, и, я думаю, многие страны, решение по открытию уголовного дела в отношении Путина. Все-таки надо смотреть, что все-таки это две большие разницы, потому что Путин, во-первых, является легально признанным международным сообществом президентом России. Лукашенко не является. Он является просто обычным гражданином. Обычным гражданином, который совершил государственный переворот в 2020 году и незаконным образом удерживает власть. Это уже две большие разницы. Открыть против международно признанного президента, который хоть и развязал кампанию, но все-таки для этого, до этого его признали ж международное, ну, как бы сообщество, да, и Лукашенко. Это первое. И второе, система организации власти, которая существует в России и в Беларуси. Все-таки в России руководит кооператив «Озеро», страной. Да? И люди, которые пришли вместе с Путиным, они до сих пор находятся вместе с Путиным. Для Лукашенко нет никаких союзников, у него нет партнеров, у него нет обязательств перед людьми никаких вообще. То есть существует он и его семья. А все остальные тасуются просто как карты в колоде. Даже не тасуются, а просто их вышвыривают в один прекрасный момент. И они все это знают. Поменялось за его период правления там 8 шефов КГБ, там где-то 10 министров внутренних дел, там, я не знаю, 7 или 8 министров обороны, около десятка премьер-министров. То есть любой человек, который находится сегодня на государственной должности, он прекрасно понимает, что как бы он там ни выслуживался, как бы он там ни старался, да, значит, ему дадут пинком под зад с неизбежностью. Поэтому это, конечно, система очень гнилая изнутри, и ее реализация, его ареста и выдача его в Международный уголовный суд в Гааге при открытии там уголовного дела гораздо более легкий процесс, чем это в отношении российского президента.
Давайте про еще одно питание только про этот ультиматум. У вас есть некий дедлайн, коли это может отбыться, например? Чи вы сами думаете, что это реально? Бо одна справа просить их, а другая справа это фактично объявлять.
Ну, здесь надо, конечно, отработать процедуры все, во-первых, как это будет происходить, но нам кажется сейчас очень важно, чтобы этот ультиматум, что эта тема, она вошла бы в европейский политический дискурс и вообще в западный политический дискурс, включая, конечно, и Соединенные Штаты. Потому что очевидно совершенно, что одна страна, там Польша, там Литва, Латвия, там, если действовать поодиночке, они будут некомфортно себя чувствовать. Но если это будет консолидированная позиция Европейского Союза, а если это еще будет консолидированная позиция западного мира, плюс Великобритания и Соединенные Штаты Америки, там Канада, то это, конечно, будет иметь совершенно другой вес, и это придаст твердости тем же полякам, литовцам и латышам для того, чтобы этот ультиматум выдвинуть.
Я хотел бы так само еще запытаться про ваши политические инициативы. Вы объявляли про махчимые такие всеогульные выборы у альтернативный парламент, такой национальный сход, национальное представительство. Что с этим чувать в уголе?
Ну, проблема в том, что мы ищем ресурсы. То есть для проведения выборов нужны ресурсы. Для проведения референдума нужны ресурсы. И именно не просто среди проведения этих выборов, среди диаспоры, среди белорусов, которые оказались в рассеянии из-за той ситуации, которая сложилась в нашей стране, но именно проникнуть внутрь Беларуси для того, чтобы дать белорусам почувствовать опять о том, что их голос имеет значение. Дать возможность им опять вовлечься, так сказать, в политический процесс.
Вы думаете, что люди будут высылать про Вайбер або про Телеграм некие поведомления зараз за Беларуси за лайки садить?
Нет, это делается не так. Это делается специальное приложение, оно регистрируется на App Store и на Google Play.
И обвещается про 2 дни губазиком экстремистским, террористичным.
А как? Его, вы можете телеграм-канал объявить. А как вы можете объявить приложение? Как вы можете заблокировать приложение?
Но когда вы... Его можно обвесить, например, экстремистским, и тот человек, который стягивает себе на телефон, автоматически...
А вы не можете определить, потому что контроля у КГБ и МВД к App Store и Google Play нет. Да? Он есть только у App Store и у Google
Головное
Play.
Головное заполохать людей. Это самый Телеграм, сдается, секретный, может быть,
нет,
шифрованный.
Смотрите, разница заключается в том, что никто вам сегодня не запрещает, и никто вас не посадит в тюрьму, если вы закачали Телеграм-канал дома, находясь, в течение часа им попользовались и закрыли, стерли. Никто и не заметит, никаких следов от этого не останется. Ловят же людей, которые постоянно находятся на этом Телеграм-канале. Или когда его, допустим, задерживают, то телеграм-канал, соответственно, значит, находят у него в телефоне. Здесь же, так сказать, все очень просто. То есть ты закачал, ты увидел, значит, людей, ты посмотрел их программы, значит, и ты их стер, проголосовал и стер. Все. Никаких, так сказать, следов от того, что ты принимал участие в выборах, у тебя не осталось. Естественно, что безопасность это является, ну, топовым требованием для проведения подобных выборов. Но мы консультировались сориентировались. Я разговаривал несколько раз с Гуайдо по этой теме, как они организовывали выборы, они организовывали референдум в Венесуэле, при котором Мадуро пытался воспрепятствовать это. Это была борьба, да, это была вовлеченность людей. Значит, те с той стороны пытались блокировать. Значит, здесь с другой стороны атаковали инфраструктуру. Тут инфраструктура, значит, защищалась от атак со стороны венесуэльского телекома. То есть это на самом деле борьба, это взаимодействие. Да? Здесь нельзя просто взять, сложить лапки и сказать, что ай-яй-яй, это не получится, потому что есть какая-то опасность.
Допустим, навод, коли вы эти выборы провели, все там отрымается, вы знаете сроки на это. А питание, на во что такое представительство? Потому что есть уже Координационная рада, есть просьба разных инициатив, организаций, которые действуют от имени белорусов за межой, есть переходный кабинет. Я веду, что хоть вы критично до этого ставите, но тем не меньше, я кажу про то, что есть вельми шмат разных представительств. Что изменить на явность еще одного?
Нет, ну это как бы принципиальная совершенно вещь, да. То есть, если вы сегодня себя объявите, значит, как представитель белорусского народа в Чехии, значит, вы, наверное, имеете право, да. Но если как бы за то, чтобы вы стали представителем белорусского народа в Чехии, проголосует, не знаю, там 10 тысяч человек в Чехии, то это будет совершенно другая история. То есть, да, сегодня есть то, что вы называете координационным советом. Вот, он есть, он сложился как инициатива в 2020 году. И эта инициатива заключалась тем, что координационный совет могут входить только те, кто находится на территории Беларуси, как элемент возможного диалога с властью. То есть в этом как бы виделось на самом деле оригинальное предназначение координационного совета. Но если просто люди взяли как бы и заявили о том, что мы будем говорить от имени белорусов, этого мало. Надо получить какой-то мандат.
Я все-таки вернусь. Что изменит наявность такого представительства?
Много что. Во-первых, значит, здесь надо начать вырабатывать документы будущего периода. То есть это будет уже орган, который начнет обсуждать, какое будет государственное управление в Беларуси? Будет ли это...
Это Латушко, то есть сам объявлял своим народным антикризисным управлением.
И опять же, значит, я возьму сегодня 4 человека и скажу, что я являю там, значит, всеобщим глобальным мировым правительством, да? Это ничего не меняет до тех пор, пока тебе мандат не дает народ. Ну, так уже как бы сложилось, начиная с Великобритании, с Соединенных Штатов Америки, да, что, ну, придумали выборы. А на самом деле это еще из Греции пошло, да. Это еще и в Риме было, значит, в республиканском Риме, естественно. Ну, так уже получилось, что есть две формы, да. При одной, которой человек говорит, мне тут снизошло, что я родился президентом, или там почувствовал себя лидером, или богоизбранником, да. Значит, и второе, это когда тебе мандат дает народ. Все, третьего не дано. То есть мы говорим о том, что это будет институт, который получит законность, легальность в глазах прежде всего белорусов.
Как бы распрацовывать что-то, как бы залить скуру незабитого медведя.
Да? Не совсем. Потому что, смотрите, допустим, возникает ситуация, при которой Лукашенко арестовывает. Я еще раз говорю, это три взаимосвязанные между собой инициативы. Возникает такая ситуация. Лукашенко доставили в Гаагу. Да? Что, так сказать, происходит дальше в Республике Беларусь? Дальше происходит то, что есть, и белорусы понимают, и власти понимают о том, что есть орган избранный. Кстати, когда будет идти голосование в этот, ну, как бы совет, да, естественно, надо приглашать и представителей власти. Там мы должны понимать о том, что мы не должны оглом всех на них ставить крест. Там есть люди, которые ненавидят Лукашенко не меньше, чем там вы его, к примеру, ненавидите. Да? Но просто находясь, так сказать, в каких-то определенных условиях, он понимает, что, может быть, ему важнее находиться рядом к горлу для того, чтобы его там за это горло ухватить. Это как бы довольно высокая мотивация, и это оправдает потом даже любые его, может быть, не совсем общественно приемлемые действия. Если он вдруг арестует там Лукашенко и доставит его, да, ну, как бы туда, куда ему,
и
в общем,
парламент будет как бы представительством легальным на вашу
нет.
Голову.
Нет, конечно же нет. Он будет тем элементом, который заложит основу вот этого учредительного народного собрания. Потому что если мы, смотрите, вот допустим нет Лукашенко, по какой конституции, как мы вообще будем проводить выборы? Мы будем выборы проводить по конституции 94 года? Мы будем проводить по конституции 96-го?
По выборчему кодексу, который иснует.
А нет, подождите. Если избирательный кодекс, он исходит из формы государственного правления. То есть если это выборы президента, у которого вот такие вот полномочия есть, да, любого там, значит, посадить, суд назначить, парламент распустить, парламент его не может ему объявить импичмент и так далее, да, это не решение.
Валер, ну это шмат вельми бюрократы, и такое мне кажется, коли Лукашенко арештует, мне кажется, вельми хутко знаводятся люди, которые и займутся организацией новых выборов, и все это...
На какой основе? Вопрос в том, что мы, белорусы, мне кажется, что уже наелись вот этим как бы единоначалием, единоправлением, да. Есть вот, ну, как бы Польша, там, есть Чехия, там, есть Словакия, да, парламентские республики. Я считаю, что мы должны строить в Республике Беларусь парламентскую республику, где все люди, которые боролись с режимом, где все люди, которые делали карьеру, где любой даже человек, который и работал на режим, но если он является там заслуженным там в какой-то области, получит возможность представлять парламент.
Питание, это шмат часу треба и энергии тратить на такие речи. Потому что Лех Валенса стал президентом еще по фактично докладней оппозиция польская увайшла у Сейм в 89-м годе по коммунистичных законах. Вацлав Гавел у Чехии, где мы зараз находимся, стал президентом, по сутности, по тих старых усіх законах. И это не перешкодило изменить систему. А мы зараз займаемся с вами, говорим, и в большинстве белорусской оппозиции занимается некими процедурами створением черговых организаций, которые по великим рахунку, как многие эксперты зауважают, ну, только помеж собой сварятся и суперничают.
Да не вы... Возможно, же мы же и говорим о том, что это выборы, в которых будет принимать участие все, кто хочет принимать участие в выборах. Это у каждого представителя Беларуси, который говорит от имени белорусов, должен быть мандат. Неважно, там у тебя миллион тебя поддержало, 100 тысяч, 10 тысяч, но тебе дали некий мандат. И это воспринимается именно психологически, именно так. А в нашей стране я абсолютно убежден, что у нас должна быть парламентская республика. И я абсолютно убежден в том, что в любые следующие выборы после Лукашенко, они должны проходить на основе двух основных принципов. Правительство формируется на основе парламентского большинства, первое. И второе, это избрание местных органов государственной власти. Не назначается, а избирается. Две принципиальные вещи, от них, так сказать, мы должны и будем плясать.
Разумело. Еще одно питание на конт вашего отрознения от других политических структур и политических лидеров. Чем Валерий Цепкал и ваша команда отрознится сегодня, например, от Светланы Тихановской офиса, от Латушки, от Поздняка? У чем принциповая разница?
Принципиальная разница в том, что мы выступаем за выборы. Мы выступаем за то, чтобы дать белорусам право выбирать себе тех людей, которые будут их представлять. Принципиальная разница в том, что, допустим, представительство в Совете Европы, сегодня белорусы даже не знают, кто их представляет, потому что их имена засекречены. Это не может быть такое, что белорусский народ представляют люди, чьи имена неизвестны и которые говорят от имени белорусов. Вот в чем принципиальная разница.
Только в этом.
Ну, это принципиально. Подождите. Значит, еще раз. Вы говорите на то, что вас снизошло, и поэтому вы представляете белорусский народ? Или вы говорите, что за меня подписалось 100 тысяч белорусов в Чехии за то, чтобы я представлял в Чехии белорусский народ? Ну, это принципиальная разница.
А в политическом плане никаких у вас нема разноголосий, скажем так. Вы же можете домовиться с тем самым Поздняком.
Да, безусловно. Мы предлагаем...
Тихановской провести эти выборы.
Конечно.
И они не хотят так проводить.
Конечно. Мы для этого и создали Белорусский демократический форум именно как открытую площадку. Именно как площадку для того, чтобы все могли прийти, все субъектные белорусские политики, для того, чтобы обсудить стратегию. Стратегию выхода из кризиса. И это является формой консолидации. Именно эта форма, когда именно низовые люди тебя поддержат. Но я считаю, что это как бы все равно такой переходный элемент. То есть дискуссионная площадка это одна история. А когда ты провел выборы, когда за тобой стоят люди, когда они тебя уполномочили представлять белорусов и разговаривать внутри страны и за рубежом, это является совершенно другая форма консолидации.
Апошнее, вельми короткое питание. Что со справоздачей на конт СМИ, на конт той инициативы, про которую ваша жонка объявляла на конференции у Вильни «Новая Беларусь»?
Ну, мы направили, естественно, информацию по европейским структурам в отношении того, как мы видим финансирование средств массовой информации. Мы считаем, что они должны финансироваться на основе метрик и напрямую. То есть они не могут быть аффилированы ни с одной политической структурой, именно для того, чтобы они освещали все инициативы белорусского демократического движения, а не фокусировались только на освещении одного сегмента белорусского политического спектра, потому что в этом случае это очень сильно напоминает то, против чего мы 28 лет боремся.
Отказа никакого не было, так?
Ну, изучают, смотрят.
Дякую велике. А я нагадаю, господар, що сьогодні моїм гостем був Валерій Цепкало, були претенденти у президенти Білорусі. Ми гутерили про присуд, який сьогодні був огучений Валерію Цепкалу у Мінську, а так само про політичну ситуацію в Білорусі. Для вас у празі працював я, Дмитро Гурнєвич, ви глядали канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся за свободой.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.